Глава 11. При употреблении в соответствии с инструкцией Убик обеспечивает глубокий сон без пробуждений и утренней разбитости. Вы проснетесь освеженным и готовым ко всем неурядицам, которые несет наступающий день. Не превышайте рекомендованной дозы.
«Что это у вас за флакон?»
Джесперсон заглянул в машину.
«Можно посмотреть?»
В его голосе послышались необычные нотки. Джо Чип молча передал летчику плоский флакон с эликсиром.
«Я слышал о нем от своей бабушки»,
— сказал Джесперсон, поднимая склянку к свету.
«Где вы его взяли? Его не производят примерно со времен Гражданской войны».
«Достался по наследству», — сказал Джо.
«Понятное дело». «Да, теперь уже не увидишь таких самодельных бутылок. Кстати, его и выпустили совсем немного. Лекарство было изобретено в Сан-Франциско около 1850 года. В магазины оно не попало. Его можно было только заказать. А поступало средство в трех разных концентрациях. Здесь у вас самое сильное».
Он взглянул на Джо.
«Вы хоть знаете, что в нем?»
«Конечно».
Джо кивнул.
«Окись цинка, лимонно-кислый натрий».
«Все ясно»,
— перебил его Джесперсон. Он нахмурился и, судя по всему, лихорадочно что-то подсчитывал. Наконец лицо его смягчилось. По-видимому, он определился.
«Я доставлю вас в Демойн в обмен на флакон Убика. Давайте отправляться. Я хочу как можно больше пролететь засветло».
Он пошел прочь от Форда модели 29-го года, унося с собой бутыль. Спустя 10 минут Куртис Райт был заправлен, летчик вручную запустил пропеллер, и самолет побежал по извилистой неровной взлетной полосе, подпрыгивая вверх и снова валясь на землю. Джо стиснул зубы и держался из последних сил.
«Мы перегружены!»
— равнодушно крикнул ему Джесперсон.
Похоже, это не очень его волновало.
Самолет наконец оторвался от земли и надрывно загудел над крышами домов.
«Скоро мы доберемся!» — прокричал Джо.
«Трудно сказать. Зависит от ветра. Если повезет, то завтра к полудню будем.
Может, теперь скажете, что в бутылке?»
«Золотые хлопья, взвешенные в растворе, состоящем главным образом из минеральных масел»,
— прокричал в ответ пилот.
«Сколько золота? Много?»
Джесперсон повернулся. На лице его сияла улыбка. Он мог не отвечать. Все и так было ясно. В 3 часа пополудни на следующий день они приземлились в аэропорту Демойна. Посадив самолет, пилот устремился в неизвестном направлении, унося свою склянку с золотыми хлопьями. Корчась от боли, Джо вылез из самолета и некоторое время потирал онемевшие ноги, после чего неуверенно направился к зданию аэровокзала, если крошечное строение можно было так назвать.
«Могу я воспользоваться вашим телефоном?»
— спросил Джо пожилого простоватого на вид служащего, поглощенного изучением погодной карты.
«Если у вас есть 5 центов»,
— буркнул тот, кивнув в сторону телефона. Джо перебрал свои деньги, отсеивая все с профилем Ранситера. Наконец ему удалось отыскать монету с буйволом, и он положил ее перед чиновником.
«Ого», —
промычал тот, не поднимая головы. В местном телефонном справочнике Джо нашел номер кладбища невинного пастыря. Сообщил номер оператору, и ему ответили.
«Кладбище невинного пастыря, мистер Блис у телефона. Я прибыл на похороны Глена Ранситера.
Я не опоздал?»
«Как раз сейчас отправляется служба по Глену Ранситеру», — ответил мистер Блис. «Где вы находитесь, сэр? Хотите, чтобы мы прислали за вами автомобиль?»
В его голосе слышалось суетливое неодобрение.
«Я в аэропорту», — сказал Джо.
«Вообще-то надо было приехать пораньше»,
— проворчал мистер Блис.
«Сомневаюсь, что вы успеете. Впрочем, тело мистера Ранситера будет выставлено для прощания до завтрашнего утра. Ожидайте нашу машину, мистер...»
«Чип», —
подсказал Джо.
«Да-да.
Многие присутствующие просили встретить вас, а также мистера Хаммонда и... Он запнулся. «Мисс Райт, они с вами?»
«Нет»,
— ответил Джо. Повесив трубку, он уселся на полированную скамейку, с которой были видны подъезжающие к аэропорту машины.
«Как бы то ни было», — подумал он, — «я добрался вовремя и успею соединиться с группой. Они еще не уехали из города, это самое главное».
Пожилой служащий окликнул его.
«Эй, мистер, можно вас на секунду?»
Поднявшись, Джо прошел через зал.
«В чем дело?»
«Вы мне дали 5 центов».
Служащий уже давно рассматривал монету.
«Это 5-центовик с буйволом», — пояснил Джо. «Разве не такие монеты ходят в это время?»
«Здесь выбита дата. 1940-й».
Клерк, не мигая, смотрел на Джо. Застонав, Джо вытащил оставшиеся монеты и пересмотрел их. Найдя, наконец, 5 центов 1938 года, он кинул монету служащему.
«Возьмите обе», — сказал он, снова усаживаясь на полированную скамью.
«Сейчас то и дело попадаются фальшивые деньги», — проворчал старик.
«Интересно, сколько придется здесь проторчать», — подумал Джо.
То, что он был теперь почти рядом с инерциалами, заставляло его нервничать. Не хотелось бы проделать такой путь и в нескольких милях. На этом мысли его остановились. Он просто сидел и ждал. Спустя полчаса на стоянку аэропорта въехал Виллис образца 1930 года. Из него вылез неказистого вида человек в черном костюме и, приложив козырьком руку к глазам, оглядел зал ожидания. Джо пошел навстречу.
«Это вы, мистер Блисс?»
— спросил он.
«Ну, конечно, я».
Они обменялись коротким рукопожатием. Мистер Блисс немедленно сел в Виллис и завел мотор.
«Пожалуйста, поторопитесь, мистер Чип. Мы еще можем успеть на окончание церемонии. Отец Абернати любит поговорить в подобных случаях».
Спустя мгновение они тряслись по ведущей к центру домой на дороге, на отдельных участках достигая скорости 40 миль в час.
«Вы служащий мистера Ранситера?»
— поинтересовался Блисс.
«Да, довольно необычным делом занимался ваш шеф. Боюсь, я так и не понял всего до конца».
Блисс посигналил рыжему сеттеру, выскочившему на асфальтовое покрытие, и собака посторонилась, уступая дорогу.
«Что, например, означает термин «псионический»?» «Я слышал это слово от многих сотрудников мистера Ранситера».
«Парапсихологические способности», — объяснил Джо. «Это когда духовная энергия действует непосредственно, без промежуточных физических факторов».
«Вы имеете в виду мистические силы? Наподобие предвидения будущего? Я почему спрашиваю? Некоторые ваши люди говорят о будущем как об уже существующем. Не со мной. Об этом они говорят только друг с другом. Я услышал случайно. Знаете, как это бывает?» «Значит, ваши люди — медиумы?»
«В некотором роде».
«А что вы можете сказать по поводу войны в Европе?»
«Германия и Япония проиграют», — сказал Джо.
7 декабря 1941 года в войну вступят Соединенные Штаты.
После этих слов Джо погрузился в молчание. Никакого желания развивать тему он не испытывал. Ему было о чем подумать.
«Я сам работаю на кладбище», — сказал Блисс.
«Интересно, что воспринимают остальные из нашей группы?» — подумал Джо. «Окружающую реальность?» «Если вся группа подверглась регрессии в одинаковой степени, воссоединение не поможет ни им, ни мне, разве что легче будет переносить распад мира. С другой стороны, реальность 1939 года оказалась достаточно стабильной. За истекшие 24 часа она практически не изменилась. Хотя, как сознавал Джо, это могло быть следствием его приближения к группе». Вместе с тем, бальзам для печени и почек Убик 1939 года регрессировал на лишние 8-10 лет, за какие-то несколько часов превратившись из баллончика с распылителем в отлитую в деревянной форме склянку. Как древний лифт, который видел Эл. Но есть отличие. Бутылку видел еще и маленький толстый пилот Сэнди Джесперсон. И значит, дело не в частном восприятии. Бутыль помогла ему добраться до Де Мойна. Кроме того, пилот наблюдал превращение Лассаля. Похоже, что с Эллом происходили принципиально иные вещи. Джо на это, во всяком случае, надеялся. «Предположим, — размышлял он, — нам не удастся обратить вспять регрессию. Предположим, мы останемся здесь до конца своих дней. Так ли это плохо? Мы сможем привыкнуть». Привыкнем к девятиламповым приемникам с экранирующей сеткой, хотя они доживают свой век. Уже изобретен супергетеродиновый контур. Научимся ездить на американских хостинах по $445. Цена пришла ему в голову совершенно случайно. Но Джо интуитивно догадался, что так оно и есть. Начнем работать, зарабатывать современные деньги и больше не будем летать на допотопных бипланах типа «Куртис Райт». А мой Лассаль до своего превращения был весьма приличной машиной. Мне по-настоящему понравилось на нем ездить.
«А Россия?»
Оказывается, мистер Блис продолжал его расспрашивать.
«Я имею в виду войну. Разделались мы с этими красными? Или вы не можете предвидеть так далеко?»
«Россия воевала на стороне США», —
произнес Джо, погруженный в раздумья. «Трудно придется с медициной. Лучше здесь не болеть. Визит к зубному тоже не сулит ничего приятного. Еще применяют бормашины и новокаин. Фторосодержащие зубные пасты появятся через 20 лет».
«На нашей стороне?»
От негодования мистер Блис брызнул слюной.
«Коммунисты? Это невозможно. Они заключили пакт с нацией».
«Германия этот пакт нарушит. Гитлер нападет на Советский Союз в июне 1941-го.
И сотрет его с лица земли, надеюсь».
Оторванный от своих мыслей, Джо повернулся к мистеру Блису.
«Настоящую угрозу представляют не немцы, а коммунисты», — продолжал тот. «Возьмите отношение к евреям. Хотите знать, кто всем у нас пользуется? Евреи! Причем большинство из них даже не граждане США, а иммигранты, живущие на социальную помощь. Нации, пожалуй, кое в чем перегнули в отношении евреев. Но, с другой стороны, еврейский вопрос стоял давно. Что-то надо было делать. У нас в Штатах такие же проблемы с евреями и черномазами. И, конечно, определенные меры мы примем, и к тем, и к другим».
«Никогда не слышал, чтобы пользовались термином «черномазый», — сказал Джо, сразу почувствовав другое отношение к эпохе. «Об этом я забыл», — подумал он.
«Вот Линдберг правильно говорит о Германии», —
продолжал Блис.
«Я не имею в виду, как его перевирают в газетах, а то, что он говорит на самом деле. Или сенаторы Борох и Най. Если бы не они, Рузвельт начал бы военные поставки в Англию и втянул бы нас в ненужную войну. Рузвельт из кожи лезет, чтобы отменили статью, запрещающую продажу оружия. Он хочет, чтобы мы воевали. Но американцы его не поддержат. Американский народ не собирается воевать в английской или чьей-либо еще войне».
«Следующие 5 лет вам вряд ли придутся по вкусу», — заметил Джо.
«Почему? Да ведь штат Айова думает так же, как я. А знаете, что я думаю о вас, служащих мистера Ранситера? Из того, что вы говорите, да из того, что я слышал от других людей, выходит, что вы профессиональные агитаторы».
Билл Блис взглянул на Джо с нескрываемым вызовом. Джо промолчал. Он смотрел на проплывающие за окном старинные дома из кирпича, дерева и бетона, на диковинные машины, в основном черного цвета, и размышлял о том, пришлось ли кому-нибудь из группы столкнуться с подобным аспектом реальности 1939 года. «В Нью-Йорке, — подумал Джо, — все было по-другому. А здесь библейский пояс, изоляционистский северный запад. Мы бы здесь не прижились, мы бы двинули на восточное побережье или на запад». Инстинктивно Джо чувствовал, что сейчас они столкнулись с самой главной для них проблемой. Мы просто слишком много знаем, чтобы комфортабельно жить в этом временном отрезке. Если бы мы регрессировали на 20-30 лет, мы, может быть, и приспособились бы психологически. Конечно, невелик интерес пережить заново космическую программу Джемини и первые полеты Аполло, но это, по крайней мере, в принципе, возможно. Однако, попав сюда, здесь все еще слушают 10-дюймовые пластинки на 78 оборотов. Две черные вороны Джо Панер, Мерт и Марч. В разгаре Великая депрессия. Мы в своем времени строим колонии на Марсе, Луне, совершенствуем межзвездные перелеты, а они не могут справиться с пылевыми бурями в Оклахоме. Нам никогда не принять их мировоззрение, мораль, политику и общественное устройство. Мы для них профессиональные агитаторы, более враждебные, чем фашисты, более опасные, чем даже коммунистическая партия. Мы самые страшные возмутители спокойствия, каких только может представить себе это время. Близ полностью прав.
«Откуда вы все-таки?» — спросил Близ. «Полагаю, не из Соединенных Штатов. Или я ошибаюсь?»
«Не ошибаетесь», — сказал Джо. «Мы из Североамериканской конфедерации».
Вытащив из кармана монету в 25 центов с профилем Ранситера, он вручил ее Блису.
«Приглашаю вас в гости».
Близ задрожал. Челюсть у него отвисла.
«Это же... усопший мистер Ранситер».
Взглянув на монету еще раз, он побелел, как стена.
«И дата. 1990 год».
«Не тратьте ее сразу», — посоветовал Джо.
Когда Виллис подъехал к кладбищу невинного пастыря, служба уже закончилась. На широких белых ступеньках двухэтажного здания стояла группа людей. Джо узнал их всех. Наконец-то они были вместе. Эдди Дорн, Типпи Джексон, Джон Илт, Фрэнсис Пэниш, Тито Апостас, Дон Дэнни, Сэмми Мунду, Фред Завски и... Пат. «Моя жена», — подумал он, в который раз потрясенный ее дивными черными волосами, выразительными глазами и броским оттенком кожи.
«Нет», — сказал он вслух, выходя из машины. «Она не жена мне. Она все это стерла.
Хотя кольцо», — вспомнил Джо.
«Она сохранила. Редкое кольцо кованого серебра с жадеитом, которое мы выбрали вместе. Вот все, что осталось. Но как странно увидеть ее вновь. Обрести на мгновение утраченные воспоминания о семейной жизни. Фактически жизни и не было, было кольцо. А когда ей захочется, она сотрет и кольцо тоже».
«Привет, Джо Чип», — сказала Пат холодным, почти насмешливым голосом, оценивающе глядя на него яркими глазами.
«Здравствуй»,
— неуклюже пробормотал Джо. Остальные, в свою очередь, приветствовали его, но это уже не имело большого значения. Внимание Джо захватило Пат.
«Ты без Хаммонда?» — спросил Дон Дэнни. «Эл мертв», — сказал Джо. «И Венди Райт мертва».
«Про Венди мы знаем», — произнесла Пат очень спокойно.
«Нет, мы не знали», — поправил ее Дон Дэнни. «Мы так предполагали, но не были уверены.
Я во всяком случае». «Что с ними случилось? Отчего они погибли?»
«От старости».
«То есть как?»
— хрипло спросил Титу Апостас, вклиниваясь в окружающую Джо Чипа толпу людей.
«Последнее, что ты сказал, Джо Чип», — заговорила Пат. «Тогда в Нью-Йорке, прежде чем вы с Хаммондом ушли».
«Я помню, что я сказал», — перебил ее Джо.
«Ты говорил про годы. Мол, прошло много времени. Что ты имел в виду?»
«Мистер Чип», —
возбужденно вмешалась в разговор Эдди Дорн.
«Этот город основательно переменился с момента нашего сюда приезда. Скажите, вы видите то же, что и мы?»
Она указала на здание кладбища, служебные постройки, потом на улицу и прочие дома.
«Я не знаю, что видите вы», — ответил Джо Чип.
«Не ломайся, Джо!»
— раздраженно повысил голос Титу Апостас.
«И не морочь нам голову! Просто скажи ради всего святого, что ты здесь видишь. Вот автомобиль».
Он показал на Виллис.
Ты в нем приехал. Скажи, что это. Скажи, на чем ты сюда добрался.
Все замерли, пристально глядя на Джо.
«Это настоящая старая машина. Правда, мистер Чип?»
Брякнул Сэмми Мунду и захихикал.
«Сколько же ей лет?»
62, — ответил Джо Чип после паузы.
«Получается, 1930-й», — сказала Типпи Джексон. «Примерно как мы и прикидывали».
«Мы полагали, 1939-й», — негромко поправил Дон Дэнни. «Спокойный, отстраненный, зрелый, без ненужной эмоциональности даже при таких обстоятельствах». «Установить дату очень просто», — сказал Джо. «Я посмотрел число на газете в своей квартире в Нью-Йорке. Вчера было 12-е, значит, сегодня 13 сентября 1939 года. Французы думают, что они прорвали линию Зигфрида».
«Смех, да и только»,
— вздохнул Джо Ид. «Я надеялся, что вы как группа переживаете более позднюю реальность. Оно значит вот как».
«39-й так 39-й», —
скрипучим тонким голосом сказал Фред Завски.
«Понятно, что мы все переживаем одно и то же. Как же может быть иначе?»
Он энергично взмахнул длинными руками, призывая остальных согласиться.
«Отвали, Завски!»
Раздраженно бросил Титу Апостас. Повернувшись к Пат, Джо Чип спросил.
«А ты что про это думаешь?»
Пат пожала плечами.
«Нечего пожимать плечами! Отвечай!»
«Мы вернулись в прошлое».
«Не совсем так».
«Тогда что?»
— спросила Пат. «Попали в будущее?»
«Мы никуда не попали. Мы там же, где и всегда, но по некоторой причине, одной из нескольких возможных, окружающая нас реальность обратилась в прошлое, потеряла сцепление с настоящим временем и сползла к прежним формам, которые существовали 53 года назад. Она может регрессировать и дальше. Для меня сейчас важнее узнать, являлся ли вам Ранситер».
«Ранситер»,
— заявил Дон Дэнни на этот раз с ненужной эмоциональностью,
«лежит сейчас в этом здании в гробу, мертвый, как камень. Это единственное его нам явление, и другого мы не ожидаем».
«Простите, мистер Чип, но слово «убик» ничего для вас не означает?» — спросила Фрэнсис Пэниш. Джонни сразу осознал смысл сказанного.
«Фрэнси видит сны», — пояснила Типпи Джексон. «Она всегда их видит. Расскажи ему сон про убик, Фрэнси. Она расскажет вам сейчас сон про убик, так она его называет. Он приснился ей вчера».
«Я так его называю, потому что он так называется». Со злостью парировала Франческа Спэниш.
«Послушайте, мистер Чип, таких видений у меня никогда не было. Огромная рука протянулась с небес, как десница или орудие Божье. Я почувствовала, что с ней связано нечто важное. Рука сложилась в гигантский кулак, я знала, что внутри — огромная ценность, от которой зависит жизнь всех людей на Земле. Я ждала, когда кулак разожмется, и он разжался». Я увидела, что там внутри.
«Баллончик с аэрозолем», — вставил Дон Дэнни.
«На баллончике», — продолжала Франческа Спэниш, — «было слово. Огромные сверкающие буквы пылали золотым огнем. Убик. Больше ничего, только это странное слово». А затем рука снова сжалась в кулак и исчезла, словно растворилась в серых облаках. «Сегодня...» Накануне похоронной службы я подняла словари и проконсультировалась в библиотеке, но никто не знает этого слова, даже на каком оно языке. В словарях его тоже нет. Во всяком случае, это не по-английски, — объяснил мне библиотекарь. Есть очень похожее слово на латинском. «Убикуэ». Оно означает «везде», — сказал Джо.
«Откуда ты знаешь?» — вызывающе спросила Пат.
«Вчера мне явился Ранситер в коммерческом ролике, который он записал перед смертью».
Джо не стал объяснять подробности, все и так было слишком запутано.
«Несчастный глупец», — бросила Пат Конли.
«Почему?» — изумился Джо.
«По-твоему, так, значит, являются мертвые? Может, ты его написанные перед смертью письма посчитаешь явлениями? Или служебные записки последних лет? А может, даже...»
«Я хочу взглянуть на него».
Джо развернулся, решительно поднялся по широким деревянным ступеням и шагнул в прохладный полумрак усыпальницы. Пустота. Внутри никого не было, только ряды стульев, да в дальнем углу просторного помещения возвышался заваленный цветами гроб. Усыпальница пропахла пылью и сладким цветочным запахом, от которого Джо стало нехорошо.
Подумай только, сколько несчастных перешли отсюда в объятия вечности. Новощенные полы, платочки, тяжелые черные шерстяные костюмы, черные деревянные стулья, не хватало лишь монет на мертвых глазах.
Джо подошел к постаменту, поколебался и взглянул. В одном конце гроба покоилась куча высохших костей. Ее увенчивал похожий на комок бумаги череп, взирающий на Джо высохшими виноградинками глаз. Клочки ткани кое-где прикрывали крошечное тело. Казалось, что их принесло дуновением ветра или дыханием, медленной сменой вдохов и выдохов, которые теперь прекратились. И все замерло. Загадочная перемена, уничтожившая Венди Райт и Элла, завершилась, похоже, очень давно. Видели ли это другие? Или все произошло после службы? Джо наклонился, поднял тяжелую дубовую крышку и закрыл гроб. Глухой удар дерева о дерево разнесся по всей усыпальнице, но никто его не услышал. Никто не появился. Джо из последних сил выбрался из пропыленной безмолвной комнаты. Назад к слабому вечернему солнцу. «Что случилось?» — спросил Дон Дэнни, когда Джо присоединился к группе.
«Ничего».
«Похоже, ты последние мозги потерял от страха», — резко сказала Пат Конли.
«Ничего».
Джо смотрел на нее с глубокой ненавистью.
«Вам не встретилась случайно внутри Эдди Дорн?» — спросила Типпи Джексон.
«Ее нигде нет»,
— объяснил Джон Илда.
«Она была здесь с вами?» — возразил Джо. «Она весь день жаловалась на ужасный холод и усталость», — произнес Дон Дэнни. «Наверное, вернулась в отель. Она говорила, что хочет прилечь. Полагаю, с ней все в порядке».
«Полагаю, она умерла», — сказал Джо.
«Думаю, вы уже поняли. Если хоть один из нас оторвется от группы, он не выживет. Это случилось с Венди, Эллом и Ранситером».
Он осекся.
«Ранситер погиб от взрыва»,
— поправил Дон Дэнни.
«Мы все погибли от взрыва», — ответил Джо.
«Я знаю. Ранситер сказал мне об этом. Написал на стене туалета в нашей нью-йоркской конторе. И еще я видел».
«Ты несешь чушь», — резко оборвала его Пат Конли. «Кто в конце концов мертв, Ранситер или мы? Вначале говоришь одно, потом другое. Никакой последовательности».
«Не противоречь себе»,
— вставил Джон Илд. Остальные, измученные и встревоженные, молча закивали.
«Я могу рассказать вам о надписях на стенах, об износившемся магнитофоне, об инструкции к нему. Могу рассказать о рекламной видеозаписи Ранситера, записке в коробке из-под сигарет в Балтиморе. Могу рассказать об этикетке на флаконе с Убиком. Но я не могу свести все это воедино. В любом случае, нам надо ехать в отель. Мы должны успеть, прежде чем Эдди Дорн высохнет и распадется. Есть здесь такси?»
«Похоронное бюро предоставило нам автомобиль», — ответил Дон Дэнни.
Инерциалы устремились к машине.
«Мы все не поместимся», — заметила Типпи Джексон, когда Дон Дэнни распахнул тяжелую железную дверь и забрался внутрь.
«Спросите Блиса, можем ли мы взять Виллис?»
— велел Джо, заводя машину. Дождавшись, когда все, кто сумел, заняли места, он выехал на главную улицу Де Мойна. Виллис следовал чуть сзади, периодически напоминая о своем присутствии скорбными сигналами.